нас в гостях сегодня Сергей Жирнов, писатель, политолог, в прошлом разведчик нелегал КГБ. Здравствуйте, Сергей.
Привет, Вадим, привет всем нашим зрителям.
Давайте начнем с того, что сейчас происходит. Мы видим, что Владимир Путин не отказывается от парада, но парад будет сильно усеченный, и Путин звонит Трампу в надежде, что получит перемирие. Что сейчас происходит и о чем говорят эти данные, которые сейчас мы получаем по поводу парада, ну, некой растерянности, кажется.
Это очень неприятная для Путина штука, потому что он боится серьезно, что будет какая-то, не обязательно что-то смертельное, но будет какая-то провокация на параде, потому что наверняка украинская сторона постарается сорвать это, потому что Путин этому слишком придает большое значение. Это такая символика. Ну, представьте себе, я тут с кем-то разговаривал, сказал такую смешную штуку. Вот даже не ударит, а просто вдруг пролетает маленький беспилотник, а за ним большой такой баннер, где написано «Путин пуйло». Да? И все, вот этого достаточно, чтобы это потом разлетелось на мемы по всему миру. Для Путина это будет жуткая совершенно вещь. И, вот, и отменить нельзя, и... чтобы он состоялся, нельзя, да, потому что у него нет счета, к нему он даже фиц, уже сомнения есть, доедет или не доедет, уж точно не будет никаких там Си Цзиньпини там и так далее. Трампу даже не предлагали, вот, хотя, может быть, Трамп, кстати, может, и приехал бы. Он любит парады, вот, по-честному, вот, правда, не умеет их делать, потому что Макрон его в свое время пригласил на 14 июля, прямо вот в первый срок, в 17 году. Трампу очень понравилось на Елисейских полях, у нас такой большой парад происходит. И вот после этого он попытался сделать что-то в Вашингтоне, это был ужас какой-то, какая-то отступающая армия, такая разброд и шатание, это было просто страшно смотреть, потому что он забыл самую главную вещь на параде, вот главное ходить строем, очень четко, чеканя шаг и так далее. Вот нельзя идти как обозом. Вот в Вашингтоне, когда был парад, я не помню, на какую круглую дату, это было просто, ну просто жуть совершенно. Вот. И, кстати, парады военные принимаются вообще-то главкомами стоя. Вот, и Трамп сидел, и Путин сидит. Вот, но у Путина, значит, вот какая штука. Во-первых, техники нету, она вся на фронте. Во-вторых, нет никаких армат и сармат, ничего этого нету, показать нечего. Орешник провести не могут, потому что их нету, это все блеф. Вот, и дальше подвергать опасности детей тоже нельзя, потому что курсанты считаются еще не военными, а полувоенными. Они у них еще... Вот те, кто служил в армии, у них есть звание, когда в военное училище. А у тех, кто не служил, у тех, ну, они курсанты, да, а курсант – это не воинское звание. Вот, и поэтому их нельзя там по каким-то российским законам подвергать опасности, поэтому от них отказались и взяли, обратите внимание, сказали, пройдут военнослужащие военных училищ, то есть те, у кого есть звание и погоны, вот те пройдут, а детей, так сказать, пускать нельзя под украинские беспилотники. Вот, и это, конечно, Путин боится и сам физически, потому что ему хорошо было под щитом Си Цзиньпина, вот, а здесь кто, и никого не будет, и плюс символика, на прошлом параде был Мадуро, а в этом году Мадуро не будет уже, да, и там еще кого-то там, кого хотелось бы, не будет, вот, ну, не знаю, Пезешкиян, может, приедет из Ирана, или, может, вот, наконец-то, Муштаба Хамене воскреснет, да, и первое появление будет в Москве на военном параде у Путина. В общем, это, конечно, главная боль для Путина. Вот реально они очень сильно боятся, видите, даже в Москве они полностью закроют интернет там на несколько часов, потому что они просто боятся, что все-таки прилетит. Вот. Это, кстати, не обязательно, что это спасет, потому что операция «Паутина» доказала, что там могут летать беспилотники из чего угодно. Ну вот опять же, вдруг, представляете, с крыши ГУМа вдруг стартует какая-то вещь прямо по трибуне или по колоннам. Вот. А то, что Путин, кстати, сократил до военнослужащих этот парад, это на самом деле очень плохо для него. Потому что это означает, что удар может быть нанесен абсолютно законный, потому что там только законные военные цели. То есть там нет теперь гражданских. Вот. А если нет гражданских, то все, война, и по Российской Федерации по военным можно наносить в любом месте, в любой точке и так далее. Так что, в общем, конечно, эта штука для Путина головная боль, и вот целую неделю он не будет знать, что там ему делать. Посмотрим, что из этого получится.
А в какой ситуации вообще сейчас оказался Кремль? Потому что, ну, рассматривая на протяжении более чем 4 лет историю Кремля в контексте войны, мы видели, что там были падения, были определенные взлеты, там избрали Трампа, они чувствовали, что все-таки им снова повезло. Вот сегодня, если посмотреть, в какой позиции находится Кремль, и как он к этой точке пришел?
Ну, для Кремля пока временно небольшое просветление. В том смысле, что, во-первых, пришел Трамп полтора года назад, Кремль это устраивает, и даже устраивает слишком сильно, потому что Трамп так хотел Путину сделать подарок, что Путин засомневался, стоит ли его брать, потому что типа он был убежден, что военным путем он получит больше, чем от Трампа невоенным путем. Вот. Дальше история с войной в Иране неожиданно сыграла на руку Москве по двум направлениям. Во-первых, выросла все-таки цена на нефть, и Россия как производитель нефти формально выигрывает от этого дела. Дальше можно поспорить, сколько у нее там экспорта, чем закончились атаки беспилотников украинских по Услуге, по Приморску, по Туапсе, по Новороссийску, по терминалам, я имею в виду, экспортным. То есть, похоже, Россия проиграла на объеме экспорта, но выиграла на цене, поэтому получилось так на так. Вот. А вторая вещь – это то, что Путин вернулся в большую политику. Потому что он очень сильно навязывался Трампу как посредник по иранскому вопросу с прошлого года, после 12-дневной войны. А Трамп его все время посылал и говорил, что типа мне посредники не нужны, ты со своей войной разберись. Вот. И даже в последнем телефонном разговоре с Трампом, с Путиным, который состоялся по инициативе Путина, кстати, Путин там просил Трампа заступиться за него в отношении парада, да, то есть он просил Трампа, помоги, позвони Зеленскому и заставь Зеленского нас не бить. Вот. Но я не уверен, кстати, что вот Си Цзиньпинь в прошлом году звонил Зеленскому точно совершенно, ну не прямо, может быть, но министр иностранных дел там по дипломатии. И Украина, в принципе, не стала бить по Москве. Вот, потому что у меня, кстати, в прошлом году было впечатление такое, что операция «Паутина» готовилась для парада 9 мая. Когда, так сказать, его отменили, то пришлось подумать, а где еще можно использовать. И использовали еще лучше, потому что ударили по стратегической авиации. Вот. Но Путину вот все-таки удалось с этим звонком. Почему звонок состоялся? Потому что попало так, что перемирие в Иране. У Трампа, в общем, такая неопределенность, он не решил еще, надо возобновлять военные действия или не надо. Возможности у него есть, потому что он собрал большую группировку, три авиационные, военно-морские авиационные группы собраны в Аравийское море. Вот, плюс там перегруппировка произошла, плюс перевооружение. Кстати, Израиль тоже очень сильно перевооружился. Там в Хайфе приняли большое количество техники вооружения. Вот, то есть и Америка, и Израиль готовы для того, чтобы снова бить по Ирану. Но, правда, не очень понятно, в каком направлении. Там мы сейчас проводим во Франции на телевизионных эфирах целые там тактические группы, как в Генштабе. Да? Но единственное, нам не хватает песочницы, да, значит, чтобы двигать кораблики, а все остальное есть. Вот, и на этом фоне Пезешкиан поехал в Москву. И это для Ирана был дипломатическим прорывом, безусловно. Для Путина это был позор, потому что глава государства не должен разговаривать с человеком, который на несколько ступеней в государственной иерархии ниже его. Да, но Путин так хотел вернуться в эту проблематику, что он сидел рядом с Лавровым, который, по идее, должен был принимать Пезешкияна, вот, и после этого позвонил Трампу. И вот Трамп все-таки ему... отфутболил в очередной раз, по крайней мере, сказал, американская сторона сказала, что россиянам надо решать вопрос в Украине. Вот. И Трамп, кстати, опозорился, потому что сказал, что он потопил 159 кораблей военно-морского флота Украины.
Но там, видимо, да, была оговорка, потому что все из контекста поняли, что это про Иран идет речь, но он сказал, что Украина уже проиграла, хотя, видимо, речь все-таки, как я уже сказал, была об Иране.
Да-да, но Украина уже проиграла, там, пятый год уже проиграла, и все на том же месте Путин стоит. Ну, дальше понятно, что это была оговорка, но такая неприятная оговорка, да, потому что Трамп ведь всегда насмехался над Байденом, когда тот делал такие оговорки, вот. А теперь, когда над ним насмехаются, его это раздражает. Почему? Он говорит, у меня все нормально с головой. Да, ну, это не первая оговорка, да, когда он там Армению с Албанией путал, там, и так далее, да. Есть больше, ну, много всяких, если собрать все его интервью, он слишком много дает, кстати, интервью, может быть, это и потому и сделано, что у него там все перемешалось. Вот, тем более, что он же как попугай, у него там заезженная пластинка, это война не моя, это война Байдена, там, если бы не я, то войны никакой бы не было, вот, и так далее, и тому подобное. Но вот Путин внезапно вернулся все-таки в какую-то повестку в качестве актера, да, в качестве участника, а не в качестве наблюдателя, потому что его очень раздражало, что Российская Федерация вроде бы, у нее там договор с Ираном, вроде бы там российские специалисты в Бушере, там всякие обмены, военные у них там сотрудничество и так далее. А Россия на задворках, с ней никто не переговаривается, они предлагали свою себя как площадку для переговоров, они предлагали забрать 440 килограмм урана, обогащенного до 60%, много чего предлагали. Вот. А им все время говорили, да пошли вы нафиг, у нас своих площадок достаточно. Вот. Про уран, кстати, Пакистан сказал, что он может взять, он, кстати, является ядерной державой скрытой. Вот. Но это тоже невозможно, потому что если Пакистан возьмет 440 килограмм, то Индия тут же немедленно скажет, что давайте половину нам там, и так далее. То есть там это сложный вопрос. Вот, ну вот видите, Путина все-таки, Путину Трамп подфартил этим делом, потому что Россия все-таки вернулась в какую-то повестку. До этого она была исключена из этой повестки по иранскому вопросу.
А что касается горящих портов, Туапсе, Приморск, Услуга, сегодня были атакованы два танкера так называемого теневого флота, и об этом президент Зеленский уже тоже сообщил, есть видео, как дрон врезается в это судно. Вот насколько это болезненно для Кремля, то, что сейчас происходит, ну, Туапсе не спрятать, не скрыть, потому что, ну, очень заметная история. Вот что в этом смысле?
Понимаете, проблема заключается в том, что мы считаем, что вот если мы картинки эти видим, то Путин их видит тоже. А он же в интернет не лазит. Ему же для того, чтобы увидеть эту картинку, ему надо, чтобы кто-нибудь ему принес какой-нибудь там лэптоп, или я не знаю, там, или как это, таблетка называется, не знаю, как по-русски называется вот это среднее между смартфоном и компьютером.
Планшет.
Да, вот планшет ему принесли, чтобы показать все это дело. Ему это не показывают. То есть ему приносят папочки. В папочке написано, были удары там по нескольким направлениям, но, в принципе, так сказать, никаких серьезных вещей нету. Да? Потому что даже когда он Куренкова послал в Туапсе, это было... удивительная вещь, ну, потому что три раза подряд, и, в общем, там, наверное, все-таки губернаторы какие-то краснодарские там плакались, вот, и он его послал, но он же сказал, что не сказал, что у нас там катастрофа экологическая, что ужас совершенно, да, и все эти зрители, они же не ему плачутся, они плачутся каким-то там либо в своих соцсетях, либо там губернатору, в лучшем случае, вот, а губернаторы, кстати, вот и в Перми, когда были удары, то мэр вообще не отреагировал, да, губернатор сказал, что мы все справляем. Ну, подумаешь, там белый дым на 100 километров, вот, и так далее. То есть, на самом деле, ему, конечно, про Туапсе обязательно доложили все-таки, потому что он сам нам сказал в каком-то интервью, что вот в Туапсе что-то произошло, я туда посылаю Куренкова, министра МЧС, кстати, бывший охранник Путина, который заменил Зинищева, бывшего охранника Путина, который странным образом исчез в сентябре 2021 года на водопаде где-то там у Володи Потанина рядом. Рядом с его Норильском. Вот, и он в курсе, но вот насколько в курсе, да, вот рассказывали ему про текущие огненные реки, рассказывали ему про там невозможность дышать. Вот, ему, скорее всего, сказали, что ну там идет пожар, мы все под контролем. Да, у них же все под контролем. У Путина же 5-й год все под контролем в Украине. Вот, а мы же видим этот контроль, да, мы же видели этого Пригожина, который матом посылал значит, Шойгу и Герасимова, потому что у них тоже все было под контролем, но снарядов не было на передовой. Вот, и поэтому до Путина доходит. Ну, представьте себе, Вадим, вот кто пойдет к нему доложить, что показать ему картинку про Туапсе. Вот кто реально скажет, я вот такой храбрый, потому что все же помнят, ну, конечно, голову не отрубают тому, кто приносит плохую новость, но сегодня принесешь, завтра принесешь, послезавтра принесешь, а на следующий день работы лишишься, и скажут, ты что-то слишком много носишь плохих новостей. Поэтому Путин находится в пузыре, в информационном пузыре. Просто ему докладывают, знают, что ему понравится, ему докладывают то, что ему понравится. Для того, чтобы довести какую-то объективную картинку, ему, ну, нельзя сказать, что у нас все прекрасно, потому что побед-то нету, да, и хотя по бумажкам, кстати, вот они, опять же, ему докладывают постоянно про победы всякие. Вот сегодня завоевано еще там 25 населенных пунктов. Он же не поедет проверять, он же никогда до передовой-то ведь не доезжает. Вот Сталин бы, может быть, да, и то, кстати, Сталин тоже никуда не ездил. Он сидел в своей ставке тоже. Вот, но вот Зеленский бы, если ему там что-нибудь там доложили, он бы мог приехать прямо на передовую и сказал, ну-ка покажите мне это в бинокль, где мы тут стоим, где наши там флаги там и так далее. А Путин все же из Москвы, из Ново-Огарёва, там из бункера и так далее. Поэтому ему же на самом деле в этот папочку можно написать все что угодно. Что он знает географию Украины, что ли? Что у него там... Ну, лежат у него там карты генштаба советского времени, да, которые, кстати, во многом уже даже не соответствуют тому, что есть на местности. Ну, вот, и все. И поэтому он живет в пузыре. А кто ему придет и доложит? Вот может потому что Шойгу ему слишком много докладывал, его и сделали заместителем секретаря Совета Безопасности и пересажали у него всех заместителей.
А как сейчас в этих условиях работают путинские спецслужбы? То есть ФСБ, там, не знаю, какие-то там еще, ну, там огромное количество разных служб, но тем не менее, то есть они насколько заинтересованы в том, чтобы доносить до Путина актуальную, объективную информацию? Или им это тоже не нужно сейчас?
Спецслужба, у них проблема. У них проблема в том смысле, что спецслужбы, я убежден, работают по информации абсолютно четко. У них есть вся информация, но ее никто не хочет докладывать. Это было при Советском Союзе. Ведь Советский Союз, когда он перед распадом, это была абсолютно та же самая ситуация. То есть КГБ тогда был единственной службой, которому полагалось говорить правду. Полагалось. Да? То есть все говорили, все понятно, что все врут, в том числе и партийные органы. И для этого существовал КГБ, который будет докладывать правду, чтобы партийная верхушка знала все-таки, что ей врут. Что до нее не доходит в победных реляциях с мест, когда там секретари республик и областей докладывали в Кремль постоянно, что все было все замечательно. Брежневу, там, Андропову и так далее. Особенно при Андропове. То есть при Путине, в принципе, все эти службы, у них есть агентура, они все в курсе того, что больно. Но это все не идет наверх. И поэтому вот среднее звено знает, может быть, даже знает высшее руководство. Но опять же, может быть, даже не все высшее руководство. То есть вот Королёв, если он, допустим, его говорят, там, он будущий сменщик Бортникова.
Это зам, да? Это зам Бортникова, Королёв.
Он первый зам. Вот, то есть человек реально, который руководит министерством. Да, потому что Бортников – это больше фигура такая театральная, а потому что он старенький, у него там, говорят, семейные проблемы, кто-то там болеет тяжело, и он давно просится на пенсию. Вот все эти слухи циркулируют уже лет 10. Вот, и поэтому, ну, обычно всегда в министерстве работает по-настоящему в поле первый зам, вот он настоящий министр. А министр это пиар, это отношения с властью, отношения с высшими органами, отношения с политическим руководством и так далее. Вот он, вполне возможно, что он в курсе всего вообще, что происходит, чтобы знать хотя бы для себя, что у нас там вообще по-настоящему. То есть это безопасность даже с самих этих чекистов, чтобы понимать, чтобы не проспать, вот как там Штази, что когда вас отодвинут и начнут лишать зарплаты, работы и так далее. А может быть, даже кого-то там посадят в тюрьму. Поэтому надо знать, они знают наверняка. Но я уверен, что они даже половину того, что они знают, они не докладывают Путину.
А насколько они лояльны Путину? То есть принято считать, что ФСБ – это такая опричнина Владимира Путина, абсолютно лояльная ему структура. Но если просто помоделировать, Путин слабеет, Путин начинает терять рычаги, насколько ФСБ, ФСО и другие службы готовы будут идти с ним до конца и погибать, если потребуется.
на это дело мы получили в июне 23-го года. В июне 23-го года во время Пригожинского путча не было ни одной службы, которая вышла защищать Путина. Ни одной. Просто. Вот Лукашенко, ну, ФСБ была формально где-то там, она мобилизовывалась, и Лукашенко якобы с Бортниковым разруливал все это дело, вот они вдвоем разруливали это дело, даже Патрушева не было. Вот, это вот ответ реальный, то есть это не наши домыслы, это не наши там какие-то сливы, не сливы, это вот реальность, не было никакой там партии «Единая Россия», миллион членов, да, вот хотя бы митинг по главным городам был, не было, даже вот такой платный, да, там три человека с плакатами «Руки прочь от нашего Путина», да не было, даже партии «Единая Россия», Медведев, говорят, вообще сбежал там в Дубай или еще куда-то. Вот, и это ответ на социологию, насколько они с ним. Я вспоминаю советские времена, да, то есть я вспоминаю 80-е годы, начало 90-х, КГБ не был уже боевым отрядом партии, потому что вообще саму партию, кстати, уже раскурочили, да, и из Конституции вынули шестую статью, где партия являлась официально руководящей, направляющей политической силой в советском власти, а КГБ был ее вооруженным отрядом. Вот, и в КГБ, ну, я работал в первом главке, а первый главка – это всегда диссидентская работа. Да, разведка – это всегда диссиденты, потому что контрразведчики ловят шпионов, и они везде видят шпионов, в том числе и у нас, вот, в первом главке. А в первом главке действительно все либо предатели, либо диссиденты, потому что из него сбежал там 50 человек, если не больше, за историю послевоенную. Вот именно потому что… Ведь что такое первый главк? Это вам дается возможность и даже право, и даже обязанность работать с буржуями, у буржуев, и, так сказать, знать, как там все есть на самом деле, а не так, как пишет газета «Правда». Вот, и поэтому вы там через три дня начинаете понимать, что никакие французы, никакие англичане никуда не собираются никакой захватывать, никакой Советский Союз, что это полная ахинея абсолютно. НАТО – это все-таки защитная организация. Они боятся Советский Союз, они готовятся, что он на них нападет, и готовится отвечать. Но никому человеку в здравом уме не придет, так сказать, желание напасть на Советский Союз, у которого половина ядерного потенциала планеты. Вот, это все ерунда, конечно. Вот. И сейчас, конечно, я так думаю, что вот на низших и средних звеньях, в том же самом ФСБ, там люди вполне себе рационально понимают все, что происходит. И наверняка все в курилках плюются, что старый пердун всех достал 26 лет, и вот со своей носится со своей войной. Мы там хотели бы ездить там за границу там, и так далее. Вот. Но от них ничего не зависит, да, они не решающие силы, они инструмент. Вот, точно так же, как вот с 67-го года, когда Андропов пришел в КГБ, он же пришел как? Он сказал, я из партии, я посланец партии, которого послали вами руководить. То есть партия принимает какое-то решение, а вы его исполняете. Вас никто не спрашивает, хотите вы его исполнять, не хотите. Вы военнослужащие, дан приказ ему на Запад, так сказать, комсомол ответил есть. Вот, и то же самое в ФСБ. Но в отличие от Советского Союза, у ФСБ нет никакой идеологии. У Советского Союза была коммунистическая идеология. Компартия, надо было быть членом партии, вы передовые борцы партии, вы боевой отряд партии, боевой, на переднем клане, плане, значит, фронте идеологической войны там, и так далее. Вот. Ничего этого у Путина нету. Никакой партии у него нету. Ну, смешно, партия Медведева, пьяница этого сумасшедшего, который пишет какие-то жуткие твиты, его никто серьезно вообще не рассматривает. Соответственно, нет никакой идеологии, и мы знаем, что главная работа ФСБ – это крышевать бизнесы, оттирать бизнесы и работать на отдельных олигархов. Каждый заместитель Бортникова лежит под какой-то олигархической группой, они, значит, конкурируют между собой, делят рынок, там, делят бабло и так далее. Вот. И до того, чтобы отчитаться, что они что-то там делают в своем, значит, чекистской какой-то работе, они сами придумывают какие-то группы подпольные, вот, с помощью агентов, это, кстати, запрещено законом, прямо запрещено законом провоцирование каких-то подпольных движений. Они их придумывают, потом при аресте убивают того агента, с помощью которого они придумали всю эту группу, а потом ее арестовывают и говорят, вот мы там разоблачили украинскую подпольную группу молодежи, да, но почему-то одного человека убили. Вот при этом, и я убежден, что это был как раз именно тот агент, который и спровоцировал спровоцировал поп-гапон, который всех этих молодых собрал. Да, это вот последняя там неделю назад или дней 10 назад была такая история. Вот, так что они, вот смотрите, огромная страна постоянно ловит каких-то шпионов. Я вам должен сказать, что шпиона настоящего поймать, это, ну, я не знаю, если там два в год, это хорошая работа спецслужбы, если два шпиона в год. А они ловят их там тысячами. Да, то есть это никакие не шпионы, это просто подставные лица или просто люди. Вот как Андропов говорил, что человек, который не верит в коммунизм, он либо малообразован, либо сумасшедший. И поэтому, если он малообразован, его надо образовывать, ну, проводя душещипательные беседы. А если он трёхнутый, то его надо сажать в психушку. В тюрьму сажать не надо. Нет у нас никаких политических диссидентов, потому что либо они больные, либо они малообразованные. Вот, вот такая, такая история была в советское время.
Ну, кстати, про психиатрию, потому что вот этот кейс ремесла, который вдруг заговорил о Владимире Путине, заговорил об Алине Кабаевой, после этого отправился в психиатрическую больницу, спустя 30 дней вышел, сказал, я заплатил цену за то, что затронул высшее руководство, но и все равно продолжил, кстати, критиковать. Очень интересная история, потому что, ну, как-то в моральных качествах ремесла сомневаться приходится, ну, я так мягко формулирую. А что это за история? И вообще, если посмотреть на историю ремесла, историю Виктории Бонни, ее вот этот баттл с Соловьевым и так далее, это на что похоже? Есть ли здесь некие следы каких-то запланированных операций?
Это интересная история. Мне кажется, что пока что сказать нельзя однозначно. Да, потому что хочется сразу увидеть какую-то кремлевскую, как это называется, конспирологию, да, там какой-то заговор внутри системы. То есть понятно, что Путин всем надоел. Вообще, как человек, который сидит 26 лет на одном месте и ничего не делает. И, во-вторых, человек, который носится со своей войной и всем мешает жить, на самом деле. Да, потому что все хотели бы ездить свободно в Куршевель, все хотели бы ездить свободно на Майами, в Испанию, еще куда-то. Вот. А они сидят, значит, по российским курортам, в лучшем случае. И теперь в эти курорты еще прилетают, к тому же, значит, дроны и ракеты с Украины. Вот. И поэтому вполне возможно, что брожение идет все-таки. Это ну, такое вот извержение вулкана. Да? Оно может, конечно, не такое красивое, как у вулкана, да? Потому что красиво горит в Туапсе. Вот. А вулкан, он так, значит, такая рябь по поверхности Мертвого моря. Вот. Но там не может не быть движения несогласных. И поэтому, когда вот в стране тоталитарная система или диктатура, то начинаются сомнения в самой структуре тоталитарной системы и диктатуры. Это было в Советском Союзе с КГБ, это было в Германии со всякими там СА, потом СС и так далее. Они же тоже сомневались. Да? Вот, вот самый интересный эпизод, помните, из 17 мгновений весны, это разговор Штирлица в поезде с генералом. Вот это же вот просто, вот если сейчас это прокрутить, это вот ну, один в один какой-нибудь там генерал российский едет со Штирлицем, значит, там из Ростова в Москву, и вот ему говорит вот это все дело. Это просто ложится, картинка ложится психологически, я думаю, один в один буквально. Вот. И в таких условиях возникают люди, у которых сдают нервы, которые говорят, нам это, ну, все, прорывается. Особенно, ну, Бонни же не сидит в России. Да, она, значит, так сказать, из-за рубежа легко, это гораздо легче, чем из России. Причем она же это верноподданнически все это преподнесла, да, она, так сказать, заботится, что типа вот Путина обманывают, потому что боятся, вот, а я такая честная, красивая. Ну, нельзя, кстати, исключать и просто фактор пиара собственного, значит, раскрутку, там, хайпа. Хайпа она, кстати, съела много, да, потому что больше 30 миллионов ее посмотрела, и вот там лайкнула, это обсуждали, все обсуждали, и ей устроили даже, так сказать, батл некий в эфире с Соловьевым. Соловьева, кстати, она подловила очень классно, потому что он начал на нее ругаться, она его поймала на том, что ты женщину оскорбил. И все, и в Российской Федерации оскорбить женщину публично – это уголовка. Вот, и все, и Соловьев поджал хвостик, сказал, да, извини, ну, не сказал прямо, что извини меня, я сволочь, вот, а сказал, что, типа, пригласил, и был очень любезен, и, так сказать, поговорил, и все, все нормально. Это было ему нелегко на это, потому что его просто публично унизили, заставили, так сказать, ну, в общем, если на воровском жаргоне, то опустили, грубо говоря. Вот, и вот этот ремесло, ведь он что же, он под Кириенкой ходит. То есть там не исключается еще вероятность того, что это вот наезд на Кириенко, потому что одно время пошли слухи о том, что Кириенко – преемник Путина. А как только в Российской Федерации возникает какой-то преемник у Путина, его немедленно тут же все ногами начинают пинать, как это было с Дюмином, как это было там еще с несколькими лицами. Вот, вот его же психушку не Андропов посадил, а он сам пошел в психушку, потому что у него родители психиатры. Он туда сбежал, чтобы его не забрили на СВО и не послали там, значит, умирать и не убили бы там на фронте где-нибудь. Вот, то есть это, он, это ход такой тактический, чтобы избежать тюрьмы, вот, потому что теперь у него справка, он был в психушке 30 дней, и все, если ему говорят СВО, он говорит, а я сумасшедший. Если ему говорят в тюрьму, он говорит, а я сумасшедший, мне опять надо психушку сажать. То есть вот мне кажется, что это его посадка в психушку, это отмазка. Да, то есть это его спасли таким образом, а не наоборот. Но другое дело, что вопросы-то не сняты. Потому что если бы он что-то сказал, попал в психушку, вышел бы и заткнулся, то это было бы одно. А он вышел и продолжает говорить. Вот, правда, теперь у него отмазка какая? Я сумасшедший. Я клоун, я сумасшедший. Поэтому я могу что угодно, и власти теперь легко. Потому что если ее спрашивают... Вот Путина спрашивают, а вот там какое-то ремесло там говорит про вас нехорошие вещи. А он говорит, это который в психушке? Это который псих из этой самой? Ну, пускай говорит, ну, вы же понимаете, человек больной. Ну, чего с него возьмешь-то? Ну, мы его посадить не можем, потому что он больной. Послать его на СВО мы не можем, потому что он больной. Все, классная отмазка. Вот, все замечательно. Человек, который придумал, кстати, его посадить в психушку, это гений абсолютный. Либо он сам. У него, кстати, мозги неплохие, потому что то, что он сказал, это вполне себе системно. Это то, что, ну, я не знаю, как вы, а я-то это говорю лет 20 уже, если не сказать 25. Вот, потому что первая статья про Путина, вот такая, ну, в лоб я ее написал в сентябре 99 года. На меня смотрели, как на марсианина, говорили, ты чего? Классный мужик, посмотри, молодой, красивый, там, туда-сюда. Это когда они стали взрывать дома. Да, потом Фельштинский с Литвиненко написали книжку «ФСБ взрывает Россию». Вот, так, ну, если бы был один ремесло, если бы была бы одна Боня, то можно было бы сказать, ну, ладно, у человека там конкретного, там чего-то там поехало где-то. А когда их один за другим, Гиркин уже сидит в тюрьме, он это говорит 10 лет. Правда, вот есть такой генерал-полковник Ивашов, бывший начальник управления Минобороны по связям с зарубежными странами, ну, по международному сотрудничеству.
Да, Леонид Ивашов.
Леонид Ивашов. Он же ведь 31 января 22 года вместе со всем офицерским своим собранием приняли решение, что Путин не может оставаться верховным главнокомандующим, потому что он всех нас затягивает в войну с Украиной. Это безумие. Россия проиграет эту войну. Россия развалится. Надо Путину уходить в отставку. Это написал, сказал генерал-полковнику Вашу. Его ни в психушку, ни в тюрьму не посадили. Никуда не посадили. И до сих пор он там дает какие-то интервью. Вполне себе, кстати, ну, он такой, он упертый там, коммунист, не коммунист, сталинист, но он в военном деле он по делу говорит, все. Точно так же, как и Гиркин. Но Гиркин почему критикует Путина? Он говорит, Путин не умеет воевать. То есть мне бы дали, вот сделайте меня министром обороны, я вам Украину разобью за 3 дня. Потому что я просто сразу ядерным оружием, 10 ядерных боеприпасов, а дальше спрашиваем, Украина, сдаетесь, как Япония? Не сдаетесь, еще будем бить ядерными оружиями. Вот у Путина сейчас не осталось ничего, кроме ядерного оружия или мобилизации. Мобилизацию проводить нельзя, потому что до сих пор, почему эта война никого не касалась в Российской Федерации? Вы сидите в какой-нибудь там глубинке российской, у черта на рогах, и думать не думайте ни по какую войну. А вот если мобилизация, то вдруг вам приходят и говорят, что больше вы своей жизнью жить не можете, вас заставляют идти на войну, на которую вы идти не хотите, и одновременно вам дают в руки оружие. Все это схема 1916 года. и 17-го года, после чего вот эти люди, человек с винтовкой, человек с ружьем. Помните, был такой фильм советский, человек с ружьем, который приехал к Ленину там, а вот чего там и так далее. А тот ему сказал: товарищ, дорогой товарищ, вам надо побольше советской власти. Вот. И вот дорогой товарищ с ружьем, он с передовой, он может с калашом вернуться в Москву или в Питер, там всех перестрелять, всех этих Патрушевых, Бортниковых и так далее. Вот как это чуть не сделал Пригожин. И тогда все испугались. Тем более, что есть уже схема. Пригожин же был. То есть люди могут вспомнить, как это было. Почему Попова боятся сажать, генерала Попова? Потому что он начальник, командующий 58-й армией, бывший. Вот, отец солдатам, он же тоже никакой, он не против войны, ничего. Он говорил, что вот если мы уж воюем, то вы должны снабдить моих солдат всем, чем надо, там, и так далее. Что Пригожин правильно все говорил, нет снарядов, нет того, нет всего, и так далее. И его побоялись посадить в тюрьму, его там под домашний арест, а потом как-то мягко про него забыли все. Вот, потому что если посадишь Попова, то вся армия просто взбунтуется, а у них же оружие, у них танки, самолеты там и так далее. Вот, так что у Путина в этом смысле, кстати, опасно, и он поэтому мобилизацию никакую не хочет делать. Ему армия говорит: у нас нет мяса. Давай нам мобилизацию. Правда, вот Медведев говорит, что в этом году мы там набрали 127 тысяч. Что правда? Они, правда, набрали 127 тысяч. Просто Медведев забыл сказать вторую часть. А украинцы у нас убили 140 тысяч. Мы набрали 127, а украинцы убили 140. То есть примерно там 30 тысяч в месяц. Умножьте на 4, получается 120. На самом деле там тысяча с хвостиком. То есть там украинцы даже сделали такую, поставили задачу 50 тысяч в месяц убивать. А сейчас убивают там 35. Вот. Но это уже больше, чем 127, которые набирают. Вот. И встает вопрос, что если Путин нам постоянно говорит, что им, генералам, что вы должны наступать, требует от них этого, они ему 5 по 5 раз отсчитывают все, что взяли Луганскую область, что взяли Купинск там, и так далее. Вот. Но набирать-то надо, а украинцы убивают. Убивают, эти приживают, украинцы убивают. И стали убивать больше, чем призывают. Вот это проблема. И поэтому генерал говорит: ну давай тогда частичную. А им политики, там, тот же Кириенко говорит: вы что, не помните в сентябре, как вы объявили 21 сентября эту частичную мобилизацию? 2 миллиона сразу уехало за границу. Вот то же самое хотите сделать? Они все сбегут. Все сбегут. Никто воевать не хочет. Кто хотел воевать, он тот уже воюет. Кто хочет воевать за деньги, он воюет. Вот. И для Путина, кстати, это была единственная спасительная схема, потому что таким образом всей стране пофиг, а кто хочет заработать деньги, идет воевать. Вот все замечательно, все прекрасно. Правда, им-то всем сначала говорили чего? Ты повоюешь 3 месяца, потом мы тебя сменим, другой придет воевать, а в итоге они все там, и наверняка все они уже понимают, что они никуда уже не вернутся. Вот. И, кстати, в украинском сегменте, вот у них там есть какая-то защитница прав, она сказала, что есть такая психология, что если человек 30 дней на фронте находится, то он перестает дорожить своей жизнью. То есть так долго бояться психология не выдерживает, и человеку становится без разницы, убьют его или не убьют.
Ну вот, кстати, по поводу 1917 года, об этом же Зюганов сказал, что нам не нужно, чтобы было повторение 1917 года. Это, кстати, глава коммунистов, на минуточку, который... Они опасаются, что пьяные матросы уже есть. Эти пьяные матросы, ну, в метафорическом, а может быть, даже не в метафорическом смысле, а в буквальном, они как раз могут развернуть свое оружие и пойти на Кремль. И это те самые военнослужащие или наемники, если называть вещи своими именами.
Это, конечно, анекдот, да, потому что, ну, якобы первый секретарь ЦК КПРФ говорит, что нам не нужно делать революцию коммунистическую, да. У нас капиталистическое государство, нам очень хорошо в капиталистическом государстве, не дай бог сделают коммунистическую революцию. Это говорит руководитель Компартии, да. Это смешно, очень смешно. Так, у нас чего-то со...
Да, есть, все хорошо, да, слышим и видим вас.
Потому что я вижу картинку такую, самую телевизионную заставку из 7 цветных полос. Вот, все нормально.
Да, снова да, вас... можете продолжать говорить, потому что мы вас видим и слышим хорошо.
Окей. Вот. Это очень смешно, потому что вместо того, чтобы призывать скинуть Путина, он говорит, мы, нам нужно обязательно, чтобы Путин сидел во власти, этот диктатор, капиталист, олигарх. Вот. Это очень смешно. Но до этого было смешно. Понятно, что они какие-то не коммунисты, потому что они ходят все в церковь, а мы читали Владимира Ильича «Религия, опиум для народа» или там «Народа». Вот. Они все крестятся. И вот это, кстати, и с чекистами та же самая история, да, которые типа памятник Дзержинскому, значит, новое имя Дзержинскому на вышку опять вернули, высшая школа КГБ, ну, которая теперь Академия ФСБ, вот, и одновременно у них иконки, то есть это шизофрения, это, кстати, психиатрия, вот это не... В дурной стране в психушке находится нормальный человек. Вот это надо понимать, да, когда все сошли с ума, то в психушках нормальные. Вот ремесло, если его посадили в психушку, это значит, он нормальный. А вот если Медведев там и этот самый лидер КПРФ, так называемый, потому что, ну, старая поговорка, ты либо трусы надень, либо крестик сними. Одновременно не получается, потому что Дзержинский, который расстреливал капиталистов, который расстреливал попов, который расстреливал олигархов, этих самых аристократов там и так далее, да, а потом стали расстреливать крестьян и прочее. Вот вы не можете в одном кабинете быть, так сказать, Россия капиталистическое государство и иконка, и Дзержинский. Невозможно это. Это просто антиномика. Это несовместимые вещи. Вот. И поэтому Россия давно шизофреническая страна. Абсолютно давно. Путинская Россия – это абсолютная шизофрения. То есть это психдом, дурдом, дурка, страна дураков.
Ведь там они нашли способ совместить церковь и ФСБ, потому что, как мы знаем, многие служители церкви работают на ФСБ, ну или являются агентами ФСБ. Это еще со времен ЧК, ВЧК, КГБ, там, в общем, давняя история взаимоотношений. И сейчас, когда мы говорим о патриархе, о Гундяеве, то, в общем, не секрет, что он тоже сотрудничал и сотрудничает с органами.
Ну, их сначала всех перестреляли, после пересажали, а потом в 43-м году Сталину, когда он понял, что за родину, за Сталина воевать-то не очень хотят люди, особенно из глубинки, особенно вот те раскулаченные крестьяне, они за родину, за Сталина не хотели воевать, потому что у них в домах лампадки были, так сказать, они все равно молились. Вот, особенно бабушки, им терять вообще ничего, нечего было. Мои обе бабушки открыто ходили в советское время в церковь целыми днями, и меня крестили, говорят, даже тайно. Мама, которая стояла в КПСС. Вот. И, кстати, того же самого Путина, его что ж крестили вроде бы, он рад потом об этом был рассказывать. Сталин возродил патриархию в 43-м году и сразу сказал, что мы ее ставим под контроль органов. Потому что ведь попы – это не просто капиталисты какие-то, а это идеологические люди, которые находятся в клинче с коммунизмом. Потому что они на самом деле такие же коммунисты, как и коммунисты. Христос был первым коммунистом, это известная история. Потому что если вы посмотрите христианские заповеди, то, в принципе, они ничем не отличаются от кодекса морального строителя коммунизма. Вот. И они конкуренты. То есть надо убивать конкурентов или держать их под контролем. Поэтому патриарх, конечно же, он был под контролем КГБ с самого начала. А в 1972 году он поехал шпионить в Женеву. Ну, представьте себе, молодой человек, ему там было, по-моему, 25 лет, что ли, в этот момент. Он приезжает в Женеву представлять РПЦ во Всемирном Совете Церквей. Ну, куда он без погон тогда поехать бы? То есть минимум это он агент КГБ был секретный, а даже, возможно, и кадровый оперработник. Вот. А потом он был же заместителем, сначала там заместителем, а потом начальником отдела внешних отношений Патриархата Московского. А отдел внешних связей по РПЦ – это спецслужба. Это шпионская спецслужба, которая заведует всеми шпионами в рясах по всему миру. Все приходы РПЦ за рубежом – это шпионские гнезда, абсолютно четко, совершенно, с советских времен. Вот, и поэтому туда людей, не сотрудничающих с КГБ, не брали. Те, кто были, были иерархии, которые отказывались сотрудничать с КГБ. Они все оказывались в глубинке. Вот, ну, епископом тебя, может быть, и сделают, но будешь сидеть в каком-то там Хабаровске, не выезжая из него, а еще лучше еще в каком-то там Нардыне, да, или там, я не знаю, там Магадане, вот, и будешь там, значит, целыми днями с медведями и с белыми оленями. Вот. А те, кто хотел ездить по миру, там просто это все... Смотрите, очень простая вещь. Опять же, 17 мгновений весны, да, пастор Шлак. Классная фигура, кстати, да, положительный герой такой, все замечательно. Кстати, совершенно непонятно, почему он пастор, если он в католической религии, потому что пастор – это у протестантов. Вот, ну ладно, бог с ним. Кюре или падре Шлак. Вот, это мы знаем, что Штирлиц – советский шпион. Да, и что он, так сказать, со Шлагом красивые беседы ведет там и так далее. Но на деле-то формально Штирлиц – полковник СД. Полковник нацистской специальной службы работает в системе шпионажа. И он официально вербует пастора Шлага. И приезжает потом к Шелленбергу и говорит, я его завербовал. Вот у нас есть договор, он подписал договор о том, что он согласен был агентом СД, службы безопасности этого самого РСХА, значит, рейс Министерства безопасности, подписал бумагу. А Шелленберг говорит, я удивлен, что он так быстро подписал бумагу о сотрудничестве с нами. А Штирлиц говорит, а ему чего-чего, у него это такая, у него это роль такая, он, значит, заботится о мире и так далее. И СД, шпионская организация нацистская, посылает агента, своего агента пастора Шлага в Женеву там чего-то там зондировать. Вот так же было в Советском Союзе. Да. Просто люди, которые не очень варились в этом деле, они не понимают вот формальную сторону этого дела, что пастор Шлаг был формально завербован агентом нацистской разведки. Подписал с ним бумагу. Я, ниже подписавшийся пастор Шлаг, согласен работать на службу безопасности, на СД, РСХА, и буду выполнять ее все задания. А если понадобится, отдам даже жизнь за Великий Рейх и его фюрера Адольфа Гитлера. Вот это подписал пастор Шлаг. Просто это нам не показали. Ну, я-то, который был внутри, я все это читал, потому что, ну, это все считывается для профессионалов сразу же, да, то есть такие же попы сидели в Советском Союзе, их точно так же, такого же, там, я не знаю, Гундяева под кличкой Михайлов вербовал КГБ, 5-й отдел путинский в Ленинграде, и потом его посылают в Женеву, в ту же самую Женеву, вот пастор Шлак и агент Гундяев Михайлов, та же самая Женева, с теми же самыми заданиями. Ты должен, значит, их там всех, им рассказать, какой замечательный Советский Союз. Вот и все. И сейчас, конечно, ну, как вы себе представите, огромная структура, у которой есть полностью все территориальные... где, она есть везде, где есть люди. На территории и за территорией Российской Федерации. И поэтому у нее проникновение еще даже больше, чем у КГБ и у ФСБ. И поэтому, конечно, их всех вербуют. Вот. Ну, не хочешь активно вербоваться, тогда будешь сидеть в Магадане или там в Хабаровске. Вот. А если хочешь, чтобы у тебя были квартира, машина, поездки за границу, валюта там, и так далее, тогда агент ФСБ. Все поголовно. Поголовно.
Вы пересекались с Владимиром Путиным, мы как-то с вами даже обсуждали в эфире эту историю. На парковке, да, это было? Или как это тогда? На стоянке?
На самом деле, был второй раз. Это было такое... Мы в один же год поступали в Краснознаменный институт в 84 году, а его собирают на парковке у стадиона «Лужники». Вот всех 320 человек, 4 факультета по 80 человек. Вот. И вот там пересекались второй раз. А первый раз был самый неприятный, когда была Олимпиада в 80-м году. Он был капитаном, его мобилизовали, как весь КГБ мобилизовали в Москву. Практически все опера, которые... Ну, оставили только там дежурные какие-то там, ну, треть сотрудников оставили на местах, а две трети все приехали в Москву. То есть в Москве было там 150 тысяч КГБшников на... месяц или там на 6 месяцев, в зависимости от того, кого как. Вот. И там он меня просто допрашивал на Лубянке, как студента, который поговорил 2 часа с французом по телефону.
То есть, получается, вас допрашивал Владимир Путин?
Да.
А как это было? То есть, и почему он вас допрашивал, и какие методы он тогда, и что вы о нем подумали? Ну, понятно, что сейчас мы это с точки зрения уже ретроспективы, воспоминания, тогда непонятно было, кем он станет, когда вырастет, как говорит в детстве. А что это за допрос был?
Значит, 80-й год, Олимпиада, в специфическое время происходит, да, это Советский Союз вступил в Афганистан в декабре 79-го года, блокада, Соединенные Штаты Америки не хотят приезжать на Олимпиаду, 60 стран всего приезжает из 190, и напряженная обстановка международная там и так далее, да. И я студент МГИМО, третий курс, и второй курс закончил, перехожу на третий, прошел подготовку как волонтер Олимпиады. Хотел очень работать переводчиком с какой-нибудь делегацией, а нам сказали, что нет, вы, значит, такой полусекретный вуз или даже секретный вуз, поэтому вас в контакт прямой с иностранцами нельзя, вот, будете работать на справочной службе, значит, это на Калининском проспекте, такая служба 03, так называемая московская. И нас туда посадили, научили, как это все дело делать. Там, значит, гарнитур тебе надевают. Ну, вот то, что у вас сейчас на голове висит, только-то в таком специфическом варианте. Вот. И отвечаешь на вопросы. Ну, вот 03, справочная, которая звонишь по телефону, люди звонят по телефону, говорят, мне там нужен телефон или адрес, черный, там чего-то, и вам дают там за 3 минуты, за 20 секунд. Там время, нужно ответить за 20 секунд. Если 30 секунд, уже плохо. Вот, а мы сидим, значит, 5 работников на всех 5 языках. Английский, французский, немецкий, испанский и там что-то еще, итальянский, что ли, не помню. Вот, и никто туда не звонит. Потому что это для Олимпиады специально. Значит, во всех справочниках олимпийских есть справочная служба на иностранных языках, на 5 языках, звоните и так далее. А никто не звонит. Почему? Потому что у каждой делегации, у каждой группы есть свой гид-переводчик или там сопровождающий. Как правило, комитетчик или агент КГБ. И вот, и они, если у них есть вопросы, они спрашивают у своего этого самого местного КГБшника. Вот. И вдруг, значит, и мы, значит, сидим просто чем-то там груши околачиваем, но за это платят неплохие деньги. Плюс Москва вся пустая. На Калининском проспекте все полны магазины классными товарами, хоть черную икру, по госцене, то есть, да, за 10 рублей килограмм. И сколько хотите. Не то, чтобы одни руки там не давать больше 100 грамм. Вот. То есть живем при коммунизме. Кстати, Хрущев был прав, что в 1980 году ваше поколение будет жить при коммунизме. Мы жили при коммунизме полтора месяца в Москве. В Москве конкретно, в центре Москвы, все магазины были полны. Фанта, кока, финские продукты, селедка, салями, что хотите. Вот народ, но всех москвичей убрали, всех выслали в отпуск, детей в пионерские лагеря, Москва пустая, вот как у Путина на инаугурации в 2012 году. Вот. И на этом Калининском проспекте мы сидим и умираем от тоски. И вдруг проходит звонок француза. Вот, значит, и попадает на меня, этому я был дежурный в то время. Мы начинаем с ним говорить, я говорю, типа, что надо? А он говорит, а я так просто позвонил из любопытства, потому что вот я увидел, что у вас-то есть какая-то служба. Я говорю, ну вот мы есть, ну и что, все-таки мы справочные, какую справку вам нужно? Вот. А он говорит так, типа, а слушай, как получилось, как ты, француз, устроился к этим советским на работу, на эту справочную службу? Я говорю, я никакой не француз, я советский студент. Он говорит, да, классно говорит по-французски, ну и поехало. И 2 часа мы с ним трепимся. А представьте себе, вот эта служба, где никто ничего не понимает, вдруг звонит, звонок идет, и я говорю там 5 минут, 10 минут, 15 минут, смеюсь что-то, рассказываю, красиво по-французски говорю, никто ничего не понимает. Вот, и все начали волноваться, говорят, что происходит вообще, это диверсия какая-то, да, какой-то француз чего-то. Потому что, почему я вам сказал, справка – это 20 секунд. То есть тебе позвонили, сказали, я хочу узнать телефон там приемный Национального олимпийского комитета советского. Ты ему даешь там 322, 223, и все, спасибо, до свидания. Вот, а тут 5 минут, 10 минут, 2 часа. 2 часа. И, значит, в середине где-то начальница уже прибежала, это мне рассказывали потом мои приятели. Начальница прибежала, всех спрашивает, что такое, о чем разговор, никто ничего не понимает. Вот. И, естественно, первая реакция советского человека, когда чего-то на иностранном языке, и никто ничего не понимает, это позвонить куда надо. Да, все, позвонили куда надо, ну и все. И когда все это дело закончилось, он мне, кстати, предлагает, да, слушай, говорит, мы с тобой заговорились по телефону, а что по телефону? Давай пойдем, встретимся, выпьем там по чашке чего-нибудь там, или там водочки попьем, у вас тут и корка красивая продается, все, все дешево. Ну, вот. А я говорю, а у меня там бабушка болеет в больнице, мне сейчас надо в больницу к бабушке ехать. Он говорит, ну давай, ну вечером. Я говорю, ну а вечером у меня дедушка заболеет, а завтра мама, после папа, ну и так далее. Нам запрещено было не только с ними работать, но и встречаться. Вот. Ну, значит, все это дело закончилось к неудовольствию, потому что мы оба хотели, но не могли. То есть я не мог. И когда все это дело, я вешаю трубку, ну, формально, тумблер, да, потому что никакой трубки не было, у меня вот была гарнитура. И дальше мне говорят, ну-ка, в кабинет начальницы. Я прихожу туда, а там сидит маленький такой человечек в сереньком костюме, вынимает красную книжечку, говорит, пройдемте со мной, нам поговорить надо с вами. Мне вот сажают в черную машину, привозят на Лубянку, но не в саму Лубянку, не в само звание, а на Кузнецкий мост, там у них приемные и, соответственно, там комнаты. Вот помните, как Штирлиц привозил эту самую радистку Кэт, когда взял ее из Шарите? Вот, ну, вот такая школа, вот, все один в один. Да? И дальше допрос. Допрос, и дальше, я же не знаю, что он служил в Ленинграде, что временно находится в Москве, и что мечтает переехать в Москву, соответственно, выслуживается там и так далее. Вот, все это я узнал только позже, значительно позже, когда уже все это состоялось, его там президентство. Ну, на самом деле, я вспомнил про него, когда было ФСБ, потому что уже стал забывать, что были какие-то встречи, вот, пересекались. И начинает меня вешать просто уголовка, главное дело. Все, предатель, как ты предал партию, как это у тебя так получилось? Ну, меня это... Я студент ГИМО, надо понимать. В советское время студент ГИМО. Мой приятель ГИМО по курсу – это Андрюша Брежнев, внук генерального секретаря, да, а также там тот-то, там внучка Потоличева, министра внешней торговли, внучка там того-то, там и так далее. У Брежнева, кстати, папа был первым замом Министерства внешней торговли нашего, вот, и так далее. То есть МГИМО в советское время, это какой-то мент, как, чего-то у меня там спрашивает, да кто ты такой? Мы золотая брежневская молодежь. И поэтому я начинаю ему хамить просто в лицо. Вот, потому что, еще потому что у меня, кстати, дядя работал в девятке, вот, тоже, в общем, крыша была КГБшная. Вот, я ему начинаю хамить вот, в открытую и на определенном этапе сравниваю, говорю, что у меня, на меня, так сказать, мне партия сказала, надо красивую картинку сделать про Советский Союз, все. Я работаю, я выполняю задачу, я идеологический боец Коммунистической партии Советского Союза на переднем фронте. Мне позвонил человек из капиталистической страны, я ему рассказал все как замечательно в Советском Союзе. Вы же наверняка слушали этот разговор, типа, возьмите, переслушайте. Ну, то есть, я это рассказывал уже нашим зрителям, кстати, я отсылаю, у нас был очень длинный эфир с Марком Фейгином в 21-м, что ли, году. Вот, ну, найдите это, прогуглите, там был эфир там двухчасовой или трехчасовой, и там я в деталях все это дело рассказываю. Вот, ну и для того, чтобы вот озарение произошло, то есть, как это, я сам расскажу, как это закончилось. Вот, кстати, мое впечатление после этого осталось, что маленький человечечка, которому дали очень небольшую власть меня привести туда и власть меня допрашивать, вот, он упивался своей властью. Просто упивался, вот видно было, что ему было приятно, он садист. Да, то есть вот он садист, который сидел и пытался из меня сделать шпиона. Вот, и посадить в тюрьму, соответственно, ему звездочки, его перевод в Москву. Но этого я ничего не знал, да, это, понятно, что эта мотивация всплыла только в обратную сторону, когда уже анализ прошел много-много лет спустя. Вот, и я его сравниваю тогда просто в наглую. Я говорю, что это за... Это не советский метод, типа, чего вы меня тут давите? Вот, я такой же идеологический боец, как и вы. Вот, вы похожи на следователя Хвата. Он говорит, следователь Хвата, это откуда такое?
Это который замучил Вавилова.
академика Вавилова, да. Вот, он говорит, да, откуда это? Ну, я говорю, из литературы соответствующей. Он говорит, да, откуда у вас такая литература соответствующая? Ее же, типа, в книжном магазине вот на Кировском не продают же. Я говорю, ну, в магазинах не продают, но мы-то не в магазинах литературу читаем. Он говорит, да, а кто, а можете чего? Да, да, конечно, ну, приятель мне дал почитать. А можете сказать, кто приятель? И видно было, что вот у него прям глазки забегали, что приятель, значит, группа антисоветская МГИМО разоблачили, да, который читает антисоветскую литературу там и так далее. Я говорю, да, приятель Андрюша Брежнев. Вот, он говорит, а чего Брежнев, это фамилия такая? Ну, я говорю, ну, это вот тот самый, та самая фамилия, которой надо, да, это внук генерального секретаря, и все. И на этом все заканчивается. Все, сразу выключается микрофон, говорит, спасибо, мы с вами, может быть, еще встретимся, но, так сказать, ну, я говорю, давайте встретимся еще. Все, на этом все
закончилось. Потом с ним встретилась вся Россия. Ну что ж, спасибо вам большое за то, что вы нашли время и вышли в наш эфир сегодня. До следующей встречи, и всего вам доброго. До свидания.
Спасибо.